В этом выпуске программы «Сегодня в Америке». Аннексия Крыма. Без надежды на признание. Устоит ли аннексия Крыма под давлением непризнания западными столицами? Каковы сценарии возвращения контроля над Крымом Украины? Может ли аннексия Крыма стать исторической ошибкой Кремля? Эти и другие вопросы мы обсуждаем со Стивеном Пайфером, бывшим послом США на Украине, Дэвидом Крэмером, бывшим заместителем государственного секретаря США, Эндрю Вайсом, вице-президентом фонда Карнеги, Дэвидом Саттером, американским публицистом, и Дмитрием Шлепентохом, историком, профессором Университета штата Индиана. Передачу из нью-йоркской студии «Радио Свобода» ведет Юрий Жигалкин. Годовщина аннексии России Крыма не вызвала значительного внимания в американской прессе. Градус негодования действиями государства, которое первым после Второй мировой войны аннексировало часть территории соседнего государства, за год резко спал. События на востоке Украины отвлекли внимание комментаторов от Крыма. Самой заметной публикацией в последние дни стало письмо президента Украины Петра Порошенко, опубликованное в четверг газетой Wall Street Journal. «Крым остается Украиной», пишет Петр Порошенко. «Наша общая с миром обязанность заключается в необходимости исправить несправедливость, юридически и фактически, заставить агрессора уйти. Мы должны это сделать, исходя из уважения к правам наших граждан, из уважения к международным законам и во имя обеспечения глобальной безопасности», призывает читателей Wall Street Journal президент Украины. Тремя днями раньше годовщину референдума в Крыму отметил своим заявлением Госдепартамент, назвавший этот референдум фикцией. Внешнеполитическое ведомство США объявило о том, что американские санкции, введенные после аннексии Крыма, останутся в силе до тех пор, пока полуостров будет находиться под контролем России. Соединенные Штаты продолжают поддерживать суверенитет Украины, территориальную целостность и право на самоопределение, заявил Госдепартамент. Но несмотря на то, что аннексия Крыма была отодвинута на второй план кризисом на востоке Украины, то, что выглядит с точки зрения западных столиц захватом Москвой части территории суверенного европейского государства, кардинально изменило восприятие России и отношение к Кремлю в Соединенных Штатах, считает бывший посол США на Украине Стивен Пайфер.
Два или три года назад существовало представление о том, что Россия будет играть по определенным правилам. И хотя далеко не всем нравилась российская политика, в мире верили, что Россия не будет прибегать к силе. Теперь страны Балтии и Польша испытывают серьезные и понятные опасения относительно российских намерений. Если мы посмотрим на мотивировки, предлагаемые Кремлем для объяснения захвата Крыма, а теперь Россия наконец признала, что это в действительности был захват полуострова, то главным из них будет тезис о защите русскоязычного населения и этнических русских, вне зависимости от того, где они живут, гражданами какого государства они являются. В таком контексте Латвия или Эстония, где русские составляют значительный процент населения, имеют поводы для тревоги. Результатом захвата Крыма стали попытки НАТО укрепить обороноспособность своих членов, граничащих с Россией. С апреля прошлого года на территории этих стран несут боевое дежурство небольшие контингенты американских военнослужащих. Боевые самолеты НАТО участвуют в патрулировании воздушного пространства стран Балтии, там проводятся совместные военные маневры. В ближайшее время там будут проведены учения с использованием танков и другой бронетехники, в которых примет участие американская мотострелковая бригада.
Тем не менее, можно ли сказать, что через год после аннексии Крыма Запад, по большому счету, смирился с расколом Украины, как это утверждает Кремль?
Украина, на мой взгляд, выбрала верный подход. Она говорит о том, что на разрешение крымской проблемы потребуется длительное время, а в ближайшей перспективе Киев сосредоточил внимание и усилия на конфликте на востоке Украины. И хотя сейчас тема Крыма особо не затрагивается в публичных заявлениях западных столиц, я уверен, что эта аннексия признана не будет, и это повлечет некоторые ощутимые последствия. Например, запрет на западные инвестиции в Крым, запрет на экспорт крымских товаров, запрет на заходы в крымские порты иностранных круизных судов. Я думаю, что все это отразится на уровне и качестве жизни в Крыму. И эти ограничения останутся в силе, по-видимому, на годы, если не десятилетия.
Так считает бывший посол США на Украине Стивен Пайфер. Эндрю Вайс, что можно сказать через год после аннексии Крыма о том, как это событие оценивается сегодня в Соединенных Штатах?
По-моему, самое главное для Соединенных Штатов сейчас – это прекращение огня, попытки способствовать стабильности внутри Украины и избежать от полной конфронтации с Россией. Я думаю, что аннексия Крыма – это очень печальная вещь, но для сегодняшней американской администрации это не центре дела. Если люди будут очень аккуратно фокусироваться на детали американских санкций, те санкции, которые были приняты после аннексии, они более-менее очень мягкие вещи. Это абсолютно не те же самые санкции, которые были приняты после спита малайского самолета MH17. Это абсолютно другие вещи.
То есть ваша точка зрения заключается в том, что, если я правильно понимаю, в принципе, аннексия Крыма для Соединенных Штатов не была слишком, скажем так, крупным событием?
Ну, конечно, это крупное событие, но самое важное здесь – это геополитическая реальность, что нет очень большая база людей в Вашингтоне или на Западе, которые на самом деле верят, что это реально, что в ближайшее время Россия может отдать Крым обратно. Звучит очень печально это сказать, но прямо. Но, по-моему, никто серьезно сейчас рассчитывает на эту возможность. Это угроза полномасштабной войны или дестабилизации Украины, развал украинского правительства и несколько других ужасных вариантов.
Взгляд на аннексию Крыма как на сравнительно второстепенный фактор американо-российских отношений, фактор, который не должен отвлекать внимание от поиска общего языка с Россией, имеет своих сторонников в США. Его, например, ровно год назад сформулировал в статье в журнале «Тайм» бывший посол США в СССР Джек Мэтлок. Тогда я спросил Джека Мэтлока, не беспокоит ли его то, что за Крымом может последовать еще что-то. Вот как он тогда ответил.
Я не думаю, что он это намерен сделать. Но если даже это произойдет, что из этого? Что из этого? Честно говоря, мы были бы счастливы, если бы Украина оставалась частью мирного Советского Союза. И мы им об этом сказали. Если вы помните, Буш их тогда призвал следовать Горбачевскому союзному договору. Украину нельзя назвать единым государством. Я лично не поддерживаю некоторых действий России, но я бы не хотел, чтобы мы вмешивались в этот кризис.
Но доминирует в Соединенных Штатах все-таки другая точка зрения. Вот как в годовщину аннексии Крыма России видится эта акция Кремля бывшему заместителю госсекретаря США Дэвиду Крэмеру.
Это первая аннексия части территории одной европейской страны другой со времени Второй мировой войны. В этом суть вызова европейской и мировой безопасности, брошенного Кремлем. Последует ли за этим аннексия территории Грузии или Молдовы, например? Есть ли у Кремля виды на территории других стран-соседей? За этот год мы осознали, что если со стороны Запада не последует решительного ответа, то Путин будет продолжать действовать провокационно, пытаясь понять, как далеко ему будет позволено зайти. В этом смысле, с одной стороны, западные столицы ответили достаточно убедительно, введя более серьезные санкции, чем Путин ожидал. С другой, отказ предоставить Украине боевое оружие для самозащиты является большим изъяном в западной стратегии.
Дэвид Саттер, с вашей точки зрения, насколько значительным или, так скажем, опасным событием в глазах Соединенных Штатов Европы стала аннексия Крыма? Или это, по большому счету, сюжет второго плана, проходной для мира сюжет, как надеется Кремль?
Мы знаем, что аннексия Крыма – это был только первый шаг, и после этого началась война в Восточной Украине. Можно сказать, что, естественно, западные правительства больше всего заботятся о возможностях прекратить кровопролитие. Но если смотрим отдельно на вопросы аннексия Крыма. Мы видим, где Россия, безусловно, признает его участие. Мы видим фактически уголовный характер русского режима. Было довольно откровенно просто признан. Это был признан с самого акта, потому что, как Дэвид Крэмер правильно сказал, это была первая аннексия после Второй мировой войны. И весь международное сообщество имеет интерес избегать такого рода вещей, потому что это угрожает стабильности для всех. Но кроме этого, мы видим, как Путин откровенно сейчас признает и даже хочет подчеркнуть, что он лгал по поводу
Причина для аннексии, что это было тщательно планирован заранее, что это не была никакая реакция на угрозы к русскоязычному населению. Все, что Россия много лет, и путинский режим много лет старался тщательно скрывать, они решили обнаруживать. И я думаю, в этом скроется сущность этих событий.
Вы слушаете программу «Сегодня в Америке». Аннексия Крыма без надежды на признание. Устоит ли аннексия Крыма под давлением непризнания западными столицами? Каковы сценарии возвращения контроля над Крымом Украине? Может ли аннексия Крыма стать исторической ошибкой Кремля? Эти и другие вопросы мы обсуждаем со Стивеном Пайфером, бывшим послом США на Украине, Дэвидом Крэмером, бывшим заместителем государственного секретаря, Эндрю Вайсом, вице-президентом Вашингтонского фонда Карнеги, Дэвидом Саттером, американским публицистом, и Дмитрием Шлепентохом, историком, профессором Университета штата Индиана. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» ведет Юрий Жигалкин. Дмитрий Шлепентох, вы, как историк, не могли бы попытаться представить аннексию Крыма в историческом контексте? Подавляющее число людей на Западе рассматривают это как подрыв миропорядка, сложившегося после Второй мировой войны. Но ведь есть и другая точка зрения.
Во-первых, если брать исторический контекст, международные законы легко нарушались Соединенными Штатами при атаке на Сербию, при вторжении в Афганистан, при вторжении в Ирак, при участии в акциях против Ливии. Россия не действовала так по причине того, что она была слаба и чувствовала, что американская военная машина достаточно сильная. Сейчас, как говорится, опять же вспомним Пушкина, что царь Дадон оказался постарел, ресурсы у него все меньше и меньше, о чем свидетельствует секвестрация. И поэтому Путин, не только Путин, и Иран, и Китай, и множество других соседи стали тревожить старого царя, страшный вред ему творя. Дальше. Что отношение к администрации? Администрации здесь мы видим как бы две линии. Первая линия – это вот линия мадам Нуланд. Она говорит, что нужно помогать Украине, давать ему оружие. Более реалистическая часть, видимо, представляемая Обамом, которая говорит, что надо, в общем-то, смириться с тем, что есть. Поэтому это просто можно рассматривать как некую большую картину, так сказать, постепенного ухода или полуухода, скажем, Америки из ряда регионов мира. И вакуум заполняется или новыми растущими или возрождающими центрами сил Иран, Россия, Китай, или же хаосом, как мы видим в Ираке.
Дэвид Саттер, с вашей точки зрения, насколько корректна вот такая параллель между действиями США и их союзников в мире и действиями, скажем, России? Ведь она нередко приводится, как мы знаем, критиками Вашингтона.
В Югославии и ситуация вокруг Косово, там были массовые преступления против албанского населения. Ничего подобного существовало в Крыме. И идея, что можно сравнивать эти случаи, мне кажется очень странным. Прежде всего, потому что Америка, и не только Америка, но и западные страны действовали под давлением этих преступлений, которые были совершены.
А как вы относитесь к тезису о том, что менее активная внешняя политика Барака Обамы отчасти поощрила такие действия Кремля?
Ну, естественно, это большое искушение. И, кроме того, когда русские лидеры видели, как результат, например, такой непродуманной политики, как политика перезагрузки, что те, которые руководят Америку, те, которые имеют ответственность для внешней политики, не понимают Россию, они совершенно неправильно интерпретируют сущность русского общества, характер русских лидеров. Они, естественно, теряют прежде всего уважение американскому руководству, и они обнаглеют. Есть другой вопрос. Есть вопрос о понимании, есть вопрос о конкретных действиях. Сейчас мы перед решением, что делать, помогать украинцев, которые фактически подвергаются внешней агрессии, или будем просто оставить их один на один с агрессорами. Фактически мы не знаем и не можем в точности предсказать результаты наших действий, но это далеко не очевидно, что, делая ничего, мы способствуем мирному регулированию проблемы. Я имею в виду предоставление оружия. Естественно, что-то было сделано. Я это не отрицаю. И если украинцы будут лучше приготовлены себя защитить, это может, наоборот, уменьшить возможность крупномасштабной войны.
Эндрю, вот вы сказали о том, что отношения Запада с Россией вступают в опасный период. Куда должен, как вы считаете, идти Запад? Как дальше вести отношения с Россией?
Это очень сложный вопрос. Я думаю, что первый шаг – это на самом деле осознать, что это приоритетный вопрос. Я не уверен, что во всех западных государствах, даже в Америке, этот вопрос приоритетный. Возьмем ISIS, возьмем Китай, другие международные кризисы, это всегда видно, что Украина, вопрос у России, лежит где-то на втором эшелоне. Это, по-моему, проблематично. Второй вопрос, это как реагировать в сферу, когда есть полное отсутствие доверия, полное отсутствие государственных, межгосударственных контактов. И есть несколько новых актеров, фигурантов, которые сейчас имеют мотивы, моментум и способы, чтобы зажигать целый дом. Это здесь имеется в виду особенно боевики на Восточной Украине, которые сейчас являются, может быть, инструментом российских амбиций в Восточной Украине, но сам по себе являются более самостоятельные фигуры. Это, по-моему, как коктейль, очень нестабильный, очень непредсказуемый.
Вы рекомендуете продолжать оказывать давление на Кремль? Вы считаете, что с Путиным можно договариваться, или все-таки общение с Путиным требует давления?
Я не уверен, что и то, или другой путь способный или эффективный в этом контексте. Я думаю, что нет доверия, что даже если завтра представитель Путина появится в Белом доме или в Берлине и скажет, что вот здесь для вас сделка, вот здесь параметры политических или экономических договоренностей, на которые первое лицо готово подписать и согласиться, я не уверен, что в Берлине или в Вашингтоне люди это приняли всерьез.
Дмитрий Шлепентох, ваша точка зрения, как действовать дальше, что впереди? Вот Эндрю рисует картину бесперспективную, я бы сказал.
Доверия нет, естественно, и у русского руководства доверия к американскому тоже нет. Здесь решение, оно, так сказать, более глобальное. Проблема разделения пирога. Русский, так сказать, сегмент тарелки – это, грубо говоря, территория бывшего Советского Союза. Может быть, минус Прибалтики. Если Путин решит, что американцы договорились с тем, что эту часть тарелки дается России, и никаких акций, которые могли бы каким-то образом ущемить интересы Москвы, здесь не будут производиться, тогда, я думаю, что с Москвой могут быть вполне налажены отношения.
Коротко говоря, ваш рецепт – это раздел сферы влияний?
Абсолютно верно. Причем здесь, я бы сказал, надо следовать британской модели начала 20 века. Британцам не нравилось ни французы, с которыми они конкурировали в Африке, ни русские, с которыми они конкурировали в Средней Азии. Но потом они решили, что Германия – это еще более опасно. И мгновенно скверные французы и скверные русские превратились в очень хороших людей. Процесс раздела влияний будет происходить. Он только может происходить более согласованно и более, так сказать, гладко, или же через конфронтацию, которая, я не думаю, что Кремль ее страшно желал.
Дэвид Саттер, такая точка зрения, сколь бы архаичной она ни выглядела, как мне кажется, перекликается со сказанным послом Мэтлоком. Как вы считаете, стоит ли Кремлю питать надежды на то, что Запад будет готов под тем или иным предлогом пойти, в конце концов, на раздел влияния с Москвой?
Я думаю, нет, потому что проблема не в Киеве, не в Астане, не в Тбилиси. Проблема в Москве. И это не вопрос раздел влияния, это вопрос сохранения криминального режима в Москве. Эти события в Украине, они угрожают этот режим, потому что это пример потенциально заразительный для русских. И если мы будем сказать, что да, ну, какая разница, криминальный режим в Москве, пусть они устанавливают то же самое в Украине, где угодно, в бывшем Советском Союзе, мы только насеем нестабильность и, возможно, даже катастрофические последствия для будущего. В самом деле, все, что существует в России, это не жизнеспособно. Рано или поздно это ведет к системному кризису.
Бывший заместитель госсекретаря США Дэвид Крэмер считает, что решение захватить Крым и последовавшее за этим раздувание Москвы кризиса на востоке Украины свидетельствует о том, что Владимир Путин может не осознавать шаткости положения России.
Объективно говоря, захват Крыма, война на востоке Украины противоречат интересам России. Популярность Путина высока, потому что россияне стали объектом неослабевающей пропагандистской кампании. Вместе с тем отношения России с соседями резко ухудшились. Население Украины едино как никогда в своем желании противостоять Москве. Отношения России с Западом гораздо хуже, чем прежде. Российская экономика переживает углубляющийся кризис. Главным образом, это результат падения цен нефти, но немаловажную роль играют и санкции, которые отрезали российские компании от западного финансирования. Недееспособная российская экономика, как выясняется, не способна функционировать без западных кредитов. Если рассматривать ситуацию в глобальном контексте, на мой взгляд, Владимир Путин нанес серьезнейший ущерб России. Не исключено, что он причинит еще больше вреда своими действиями, потому что он, по-видимому, переоценивает свои силы, считая, что он может позволить себе конфронтацию с Западом, хотя Москва в действительности не столь сильна, как это может показаться.
Эндрю Вайс, с вашей точки зрения, велики ли шансы на возвращение Крыма Украине? В каких обстоятельствах это может произойти?
Я бы сказал, что маловероятно, что это получится, но я могу представить ситуацию в будущем, когда будет серьезный политический процесс и когда будут серьезные политические дискуссии между Киевом и Москвой по условиям для постановления, ну, как юридический факт в международном праве присоединения Крыма к России. Это только возможно при политических дискуссиях.
А вот как на этот вопрос ответил мне бывший посол США на Украине Стивен Пайфер.
On an analytical side, it's hard for me to see Ukraine in the near to medium term.
Анализируя ситуацию, трудно представить, что у Украины в краткосрочной или среднесрочной перспективе появятся инструменты, которые позволят ей вернуть суверенитет над Крымом. В долгосрочной перспективе это будет зависеть в большой мере от того, что произойдет в России. Хотя сейчас это выглядит маловероятным, я считаю, что некоторые из политических инициатив Владимира Путина повышают вероятность того, что Россия может оказаться в ситуации Советского Союза 24-летней давности, которая обернулась распадом СССР. Если это произойдет, кто знает, что может произойти с Крымом. На мой взгляд, коллапс России был бы наихудшим для всех исходом. Это привело бы к созданию опасного вакуума на пространстве Центральной Азии. Никто не хочет иметь дело, скажем, с Иркутском или другими небольшими государствами, в руках у которых может оказаться ядерное оружие. Но такой сценарий исключить нельзя. В действительности он становится, на мой взгляд, более вероятным. Так или иначе, Соединенные Штаты в течение 40 с лишним лет не признавали включение прибалтийских республик в состав Советского Союза.
Эндрю Вайс, как вам такой сценарий Стивена Пайфера? Статус Крыма, по его словам, может в будущем быть определен распадом России.
Я бы сказал, что ситуация в России крайне нестабильная. Но вариант, который посол Пайфер рассказал, мне кажется, что это не самый вероятный.
Дмитрий Шлепентох, ваш прогноз.
Никто не предвидел ни распад Советского Союза, ни Первую мировую войну, ни множество других вещей. И может распасться Россия, может у нее быть кризис. Но вообще система системного кризиса – это некая абстракция. Системный кризис есть везде. Системный кризис есть в Америке. Почитайте Китай, вам скажут, что в Китае системный кризис. Везде системные кризисы. Куда эти системные кризисы реально выведут, это никто не знает. При этом надо вспомнить, что
Очень важна здесь роль государства, которую американцы обычно не всегда понимают. Государство обладает огромной, особенно авторитарное или тоталитарное государство, при наличии сильного лидера и хорошо смазанного репрессивного аппарата, обладает огромной устойчивостью. Если вдруг произойдет что-либо с лидером, если вдруг действительно у Путина будут какие-то личные проблемы, тогда машина может развалиться в одну ночь, как это произошло при Горбачеве. Если же этого не произойдет, система может работать очень долго и весьма эффективно.
Дэвид Саттер, с вашей точки зрения, велики ли шансы Киева вернуть Крым?
Я думаю, что шанс есть. Естественно, Россия или путинский режим будет сопротивлять это до последнего. Но судьба самого режима может создать такую ситуацию, где все-таки Крым перестанет быть частью русского государства. Если в России один прекрасный день будет правительство, будет руководители, которые хотят, чтобы Россия стала нормальной страной, первый шаг к этому будет возвращение Крыма и восстановление международных норм.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке. Аннексия Крыма. Без надежды на признание». Устоит ли аннексия Крыма под давлением непризнания западными столицами? Каковы сценарии возвращения контроля над Крымом Украине? Может ли аннексия Крыма стать исторической ошибкой Кремля? Эти и другие вопросы мы обсуждали со Стивеном Пайфером, бывшим послом США на Украине, Дэвидом Крэмером, бывшим заместителем государственного секретаря США, Эндрю Вайсом, вице-президентом фонда Карнеги, Дэвидом Саттером, американским публицистом, и Дмитрием Шлепентохом, историком, профессором университета штата Индиана. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» вел Юрий Жигалкин.